говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, с вами я, Юлия Павлюченкова, это программа «Рай истинный и ложный». Сегодняшняя наша тема – профилактика зависимого поведения. И у нас в гостях главный внештатный нарколог Орехово-Зуевского района, заместитель главного врача психиатрической областной больницы номер 8, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель Центра наркологической помощи детям Шурыгина Татьяна Евгеньевна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Прежде чем мы начнем с вами наш сегодняшний разговор, я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением можно по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте ваше сообщение на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Центр наркологической помощи детям. Татьяна Евгеньевна, звучит ужасно. Понятно, что психиатрические больницы выполняют, по сути, роль лечения уже наркозависимых. Понятно все, но когда заходит речь о детях и о наркологической помощи, то для человека, для обывателя очень сложно это понять. Как же вот, насколько действительно детям, да, и что происходит именно вот в центре помощи? Расскажите, пожалуйста.
Юля, я могу сказать только, что вот Центр наркологической помощи детям существует 15 лет. То есть в 15 лет мы определяемся с главной целью, что мы должны выполнить, создавшись, и вообще вся наша деятельность, как она должна формироваться, или куда она должна направлена, на детей, на взрослых, на больных, на здоровых. Понимаете, когда мы создавались, вот у меня четко в голове сразу была главная цель, что мы должны заниматься профилактикой. Потому что видеть страдающие лица родителей, да, имеющих таких детей, это переживание, которое проносится за тобой следом, и ты уже начинаешь подсознательно думать о себе, о своей жизни, о своей семье,
о своих детях,
да. Поэтому я думаю, что вот выбрав направление профилактики, мы, наверное, все-таки определились правильно, потому что они сейчас все чаще говорят. Но, к сожалению, вот это слово «профилактика», оно ведь все равно ассоциируется у людей с болезнью. Оно же не ассоциируется с каким-то непонятным там состоянием, да, а конкретно с болезнью. И когда говорят о профилактике наркомании, то у большинства населения это ассоциация это с образом врача. И поэтому больше, вот как бы мы не хотели говорить, да, что вот там культура должна этим заниматься, спорт должен заниматься, там, ну, это, педагоги должны заниматься, все равно в конечном итоге, когда родитель приходит на прием, он говорит: доктор, а где вы были раньше?
Вот я как раз хотела сказать, подождите, у нас система профилактики занимается Министерство образования, если мы говорим о профилактике в школе. Если мы говорим о профилактике вообще, Министерство культуры проводит разного рода мероприятия раз в год или два раза в год, до 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией, и в какой-нибудь еще, наверное, где-нибудь в декабре, в день борьбы со СПИДом. Да, может быть, еще на день против курения там проведут мероприятия. У нас спорт против наркотиков, весь практически спорт, да. У нас послушать вот так вот по отчетам, у нас все сплошь профилактические мероприятия. И действительно, а дальше ребенок оказывается один на один с проблемой, родители оказываются один на один с проблемой, и перед врачом он естественный вопрос задает врачу: а где вы были раньше?
Это, в общем-то, вопрос, который, я думаю, справедливый, потому что мы опять говорим о тех состояниях, которые можно было предотвратить намного раньше, когда мама еще только задумала, что в семье, там, родители молодые определили, что у них в семье будет ребенок. Они об этом задумались, и они сразу стали планировать этого ребенка в том смысле, что в голове обыгрывать. Как они будут его вместе там вынашивать, да, как они будут рожать, как он появится на свет и как он будет себя вести там первые годы жизни. Но вот по моему все-таки наблюдению, большая часть родителей, да, никогда не думает, какой пример они несут для своего вот еще несуществующего ребенка, что есть в этих родителях, молодых родителей такого, чтобы ребенок это вот перенял либо на генетическом уровне, да, либо это он взял как пример родителей. Здесь вот если родители об этом не будут задумываться, что они могут дать своему ребенку, я не говорю о материальных вещах, потому что материальные вещи – это очень сложное, опять же, определение. Здесь всегда всего не хватает вот, материально. Большей частью, то, что касается духовной, да, то есть зарождение ребенка, оно должно уже нести вот это вот духовное такое ядрышко, которое должно разрастаться по мере того, как ребенок растет. И это должно происходить в родителях. Тогда у ребенка будет ощущение защищенности, потому что родители знают, что они хотят видеть в своем ребенке. Они знают, что они хотят видеть в себе, да, что надо изменять в себе, и таким образом это будет передаваться детям. Вот большей частью я сталкиваюсь с тем, что когда приходят на прием, то претензий очень много ко всем государству, в школе, к врачам, там еще, но к себе самые минимальные претензии.
Конечно, я же старалась, да. Я же, вот. Получается, да, родитель должен признать, что он плохой родитель, не состоялся как родитель, если у него ребенок наркоман. А тут, представляете, вот как это признать? Ты всю жизнь старалась, там, 15 лет, старалась из... не знаю, выбивалась из сил, там где-то работала, там кормила, поила, одевала, чтобы все как у людей. Даже школу иногда там какую-то специальную там выбивала, да. А тут хопа и наркоман. И тогда получается все твои попытки, старания, они никчемны.
Вот границы защищенности, да? Где мы защищены? В семье мы защищены. Мы защищены в школе, мы выходим на улицу. Где эти границы защищенности? Где человек себя чувствует, особенно ребенок, где он чувствует себя спокойнее? Вот когда мы проводили опрос подростков, да, то вот я заметила такое наблюдение, что дети все-таки на первое место ставят семью. Они ставят семью. То есть они хотят себя видеть в семье, и они хотят быть защищенными в семье. Потом дальше уже идут там друзья, там, ну, какие-то вот такие свои перечисления, да, там, любовь, там, дружба, еще что-то. Но на первом месте всегда стоит семья. Когда мы говорим о профилактике болезней, да, мы хотим, чтобы человек задумался о здоровье. И мы говорим, вы знаете, вроде как понятно должно быть, что здоровье должно стать главной ценностью. Маленький человек должен почувствовать, что здоровье – это важный такой вот компонент, важное направление, вот важное такое содержание, да, в его жизни, которое нужно каким-то образом сохранить и продлить, и укрепить. Что мы должны делать? Вот Центр наркологической помощи детям. Наверное, мы должны заниматься профессионально этим делом. То есть все, что происходит вокруг, каждое ведомство, каждый субъект федерации, да, выполняя свое направление профилактики, они, наверное, правы в той части, что они тоже хотят нести свою лепту.
Да, да? Наверное, они...
Они очень хотят этого, да, сделать, они искренне это делают. Но создана система экспертной оценки. Вот как раз этим никто не пользуется. То есть вот говорить о том, что я хочу... Очень важно еще все-таки подумать, а где я смогу получить вот такую как оценку эксперта, который, может быть, имеет возможность оценить то, что я хочу сделать, да, начиная с, простите, с названия, что я...
Пчелы против меда,
можно так. И меня это очень мучает, потому что дети на самом деле искренне, они иногда называют свои мероприятия так, что передергиваешься и думаешь, господи, только дай бог, вот, чтобы кто-нибудь вот не пошел после этого мероприятия, чего-нибудь бы не натворил. И само содержание, да, очень важно, просеять через сито, что будет. И главное, чтобы вот когда закончилось мероприятие, что мы хотим? Мы хотим, чтобы подросток пошел, и он не пошел в пивнушку,
Отсидев мероприятие, да, да, галочку?
Или не взял сигарету сразу после мероприятия, а мы хотим, чтобы этот ребенок пошел с улыбкой, озаренный новой мыслью, да, там, новые идеи к нему пришли.
Новые знания,
да,
как минимум.
Вот. Но, опять, это невозможно, если это идет массовое мероприятие, это практически невозможно увидеть. То есть мы ждем или создаем, да, те программы, или вот ищем те программы, которые могут по своему содержанию именно вот иметь такой эффект, когда в ходе вот этой программы, да, ребенок получает очень много с разных сторон, такую насыщенность какой-то жизни, да, получает. И после этого он на самом деле определяется, у него появится смысл жизни.
То есть личность, по, да, сути, это личная, да, программа, да, развития личностного роста.
Это,
да,
немножко однобоко. Все-таки личностный рост – это немножко однобокое направление, потому что что такое личностный рост? Я расту, да, но у меня же есть еще друзья, да, они же тоже должны расти, я же должен расти, значит, я своих друзей должен за собой тянуть. Когда мы изучали потребление алкоголя, табачных изделий, наркотических действий, специально на территории, это мы делаем практически, ну, каждые 5 лет это у нас проходит, для того, чтобы знать, какие особенности, да.
На территории именно района Орехово-Зуево.
Да, в основном городского округа Орехово-Зуево, потому что на весь район, ну, как-то вот и денег материально, наверное, не хватает. А городского округа Орехово-Зуево все-таки мы охватываем. И мы смотрим, да, чем отличаются особенности. И вот работаю столько лет, уже 15 лет. В 2000 году я задала себе вопрос, как наши программы могут влиять на потребление подростками алкоголя, табачных изделий. И мне, в общем-то, ученый, доктор меднаук, профессор Елена Сергеевна Скворцова ответила, что вы работаете, и доказала это определенными показателями нашей деятельности. Это было так неожиданно, на самом деле, потому что когда смотришь возраст первой пробы, допустим, да, алкоголя, и ты видишь, что основная масса мальчиков приобщается к курению, допустим, основной пик приобщения у мальчиков к курению 10 лет. У девочек там 13-14 лет. К алкоголю мальчики приобщаются вообще в 11-12
так
лет.
Вот я видела по статистике, основная масса детей, первая проба алкоголя дома. Это, для меня это, вообще это было так, в, да,
семье,
в семье дома, в семье.
В семье праздники, семейные торжества. Ну, это уже как бы мотивы от первой пробы. А я говорю о возрасте приобщения, который в дальнейшем станет фактором риска развития. Курение однозначно, да? Да? Да. Наркотизация однозначно, это будет фактор риска. И причем такой значительно влияющий, да? И для алкоголизации... Может, а может и нет, да? Но вопрос в том, что возраст приобщения. Есть еще факторы риска, которые определяют в дальнейшем развитие употребления психоактивных веществ. Да? Вот так, в общем, да, вот то, что мы называем алкоголь, да, табачные изделия, наркотические действия, считаю, это все психоактивные вещества, которые влияют на мозг ребенка. И таким образом, да, мы видим, что ребенок начинает вести себя неправильно, не учится, поведенчески изменяется. Но есть еще и нарушения, которые будут, ну, как неврологи отмечают, там, педиатры отмечают. То есть общие нарушения, да, здоровья. Когда мы говорим об окружении, это тоже фактор риска.
Да, наверное,
это
надо
фактор
говорить,
риска, это доказанный фактор, да, риска, это, да, фактор риска. Когда мы говорим об алкоголизации в семье, это тоже фактор риска. Потому что ребенок однозначно будет уходить из этой семьи. Он будет уходить куда-нибудь, где-то скрыться от этих пьяных родителей. Это идет. Когда мы говорим все-таки мотив, да, что служит вот мотивом первой пробы или мотивом продолжения, да, вот это вот два разных понятия. Вот вы сказали, что мотив употребления там, алкоголя в семье, да, по праздникам в семье. А вот то, что касается мотива первой пробы, это любопытство.
Любопытство,
хорошее, казалось бы, да, черта ребенка, любопытный ребенок, но направлен не в ту сторону, никто его не поправил, да, никто не использовал.
Татьяна Евгеньевна, да, как же вот, например, в южных районах нашей родины, я имею в виду нашей России, да, в Южном там, федеральном округе, во многих регионах, нормальным является для подростков потребление вина? И 15, и 16, и 18-летние уже, да, молодые люди, они уже признаны более взрослыми своими родителями и родственниками и участвуют во взрослых посиделках, мы знаем прекрасно, да, это традиция. Но они же не становятся алкоголиками очень часто. Бывает разное, но все-таки вот да, вот они же не становятся алкоголиками. Или как у итальянцев, например, да. Пример там, они же все-таки ближе по темпераменту к нашим южным народностям, да. У них дети там 12, 13, 15, они могут попробовать домашнего вина, да, и они не ставят задачи себе напиться. Они не ставят задачи себе выпить это вино, там, не знаю, в таких дозах, или желательно с водкой, или желательно там с пивом, не знаю, с чем еще, для того, чтобы одурманиться. Ну, они пробуют, там, говорят, ой, да, там, папа сделал вино, или дедушка сделал вино, ой, попробовали, ой, там, и все. У них нет алкоголизма в такой форме, как он процветает у нас в стране. Почему?
Проблема, наверное, употребления алкоголя, она не только в нашей стране. Я не соглашусь с той частью, что в Молдавии, допустим, там, или в южной стране нет алкоголизма. Нет, как раз эти страны или эти государства нельзя выделить или как-то говорить о том, что у них меньше, а у нас вот больше. Кстати, у нас статистика говорит о том, что сейчас потребление на душу населения снизилось. Было 18, стало 15. Да?
Слава Богу.
Вот.
Ну и 15, мне кажется, это очень много. Это что, литров в год?
На душу населения, да, в год. На душу населения.
Включая детей.
Да, всех. Но я хочу сказать о том, что мы живем здесь, и мы должны понимать, что если на сегодняшний день алкогольная политика такова, вот сейчас мы видим какие-то сдвиги, да, в той части, что все-таки как-то пытаются ограничить продажу спиртного, там, в ранние часы, там, или в вечерние часы, вот. Какие-то попытки создать вот интернет, там, порталы для того, чтобы человек мог получить консультативную помощь, то есть у государства. На самом деле беспокоилось в отношении алкоголизации, такой массовой алкоголизации населения, в том числе и подростков. И подростки алкоголизируются, я сейчас скажу, каждый третий школьник представляет группу риска по алкоголизации. Каждый третий школьник это вот по...
Да, это очень серьезная цифра.
Вот, поэтому здесь нужно думать о том, что любой алкогольный напиток, который вот находится в доступной точке, да, в доступной точке, ты выходишь с транспорта и тут же продают. Ты выходишь из школы и тут же продают. Да? Ну, конечно, всегда определяет рынок. А если есть рынок, то, естественно, всегда будет и спрос. Вот если рынок алкогольных напитков наше государство сумеет взять под свой контроль, да, а не так, что мы читаем в газете, трое 12-летних спасают от алкогольного отравления. Троих там детей, да, спасает от алкогольного отравления.
Почему читаем в газете? Я думаю, да, что у вас в больнице, в наркологическом там, да, отделении тоже, наверное, не нужно читать газеты. И возраст не сильно ушел от 12 лет у детей. Или я не права?
У нас есть стационарное отделение для детей. И, конечно, мы встречаемся с разными возрастами, и 10-летними встречаемся. Но я могу сказать, что все-таки работа, которая проводится в городе, она сейчас имеет определенный эффект, потому что вот последний мониторинг 2011 года, он как-то вот немножко поменял ситуацию с алкоголизацией среди школьников, да, поменял ситуацию с курением. Это вот предварительные такие вот данные, но это снижение есть по сравнению с 2005 годом, когда мы проводили мониторинг, да, там сам пик такой был, и сейчас вот как бы идет снижение. То есть профилактика, она не сразу дает эффект. Нужно выжидать, и нужно не просто выжидать, а нужно знать, на какие факторы ты можешь влиять. Вот если ты знаешь, что ты можешь влиять на фактор информированности, да, ты можешь дать достоверные, там, научные знания, можешь дать в системе, у тебя есть программа, соответственно, возрасту, то эту программу нужно запускать и нужно обучать этой программе всех, у кого в поле зрения дети находятся, а кто занимается детьми. Если ты знаешь, что возраст приобщения ребенка к курению в 10 лет, тогда когда программа должна начинаться, с какого возраста?
Вот смотрите, у нас были гости.
Ну, с 10 лет мы не будем говорить, мы будем говорить о младшем подростковом возрасте, возрасте 11-12 лет, когда пик приобщения к алкоголю. Вот как раз, если программа захватывает этот возраст, да, то мы можем говорить, что этот ребенок, да, получит информацию, соответственно, своему, опять же, возрасту. Вот здесь можно и личностный рост, да, применять, потому что это востребовано. И этот ребенок, мы можем его и курение приостановить, если, не дай бог, он там как бы попал в поле зрения, мы знаем, что он курящий, потому что все темы так или иначе между собой переплетаются, и курение обязательно затрагивается в этих программах. И, ну уж, наркотизацию мы обязаны приостановить. То есть программа построена должна быть таким образом, чтобы наркотизацию ребенок даже и не знал. Нельзя, и все. Нет. Никаких, даже любопытства не должно у него возникать в голове на этот счет.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, главный нарколог Орехово-Зуевского района, заместитель главного врача психиатрической областной больницы номер 8, руководитель Центра наркологической помощи детям Шурыгина Татьяна Евгеньевна. Задавайте свои вопросы, делитесь мнением нашей передачи по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. У меня два есть вам вопроса. Значит, первый вопрос как раз касается программ личностного роста. Многие специалисты, которые побывали у нас здесь в студии, и руководители реабилитационных центров, люди, работающие по третичной профилактике, то есть по теме реабилитации наркозависимых, в один голос утверждают, что сейчас наркоманы, которые попадают в их центры, понятно, что развитие наркомана останавливается в момент, когда он начинает употреблять наркотические вещества. Ну вот в один голос они утверждают, что сейчас времени подростку для того, чтобы реабилитироваться, требуется в разы больше, чем это было 5-10 лет назад. То есть смысл такой, что попадая к ним уже в 20, например, летнем возрасте, ребенок там 5 лет стажа употребления наркотических средств, он, понятно, что остановился на этапе 15-летнего возраста развития, но еще вдобавок у него не сформированы принципиально важные, обычные вот для нормального человека, для подростка понятия, такие как дружба, честность, родина, патриотизм, честь, достоинство. То есть вот как раз они говорили о том, что сейчас, прежде чем приступить глобально к реабилитационным программам, они вынуждены применять к таким подросткам программы личностного роста. Меня это крайне удивило. Но они говорят, мы сами не понимаем, почему такое происходит, да? Но мы это видим по факту, что к нам попадают подростки, которые в 20 лет, 25 лет, ну уже не подростки, а молодые люди, да, имеющие проблемы с наркотиками, которые не понимают вообще ничего, никаких понятий, да, как говорят. Может быть, вы такого не наблюдали у себя?
Если говорить о реабилитации, то вот я не рассматриваю реабилитацию в отдельности от профилактики. У меня нет вот как бы разделения в голове. Вот. У меня реабилитация – это та же самая профилактика. И программы реабилитации, они должны состоять из тех же основных блоков, которые влияют как бы на факторы риска, которые есть в программах профилактики. У человека должен появиться смысл жизни. Да? Мы должны дать этот смысл. Если мы говорим о программах профилактики, мы что добиваемся? Мы добиваемся, что у человека появилась цель в жизни. Если мы говорим о реабилитации, мы тоже что добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы у человека появилась цель его новой будущей жизни. Если мы говорим о программах личностного роста, но это информационные программы, которые насыщены больше или меньше, да? Для одних детей, может быть, надо меньше слов, больше дела. показывать. Для этих пациентов, которыми ведь они не просто так, да, опять же, из любопытства, у них неудовлетворенное любопытство осталось. Они его удовлетворили в наркотике или в алкоголе. А в остальном-то по жизни они не получили ответы на вопросы, да, им никто не ответил. Что такое дружба? Я, в общем-то, поставила бы на первое место все-таки любовь. То, что движет вообще человеком к созданию новой жизни. Если человек это чувство испытал, если он это знает, он фактически не сможет уйти от этого чувства и перейти в употребление алкоголя, там, к алкоголизации, наркотизации. Вот если это произошло у молодого там человека в реабилитационной программе, Он почувствовал большую любовь, может быть, к руководителю, я говорю, как к духовному лицу, да, который заменил ему, может быть, отца, которого не было в семье. В реабилитационном центре он такого отца получил, духовного отца. Вот. Или сирота, да, не матери, не отца. А тут все получил в этом. Конечно, такие программы, в общем-то, неудивительно, это нормально. Это так и должно быть. Но помимо информационных каких-то, да, и психологических, коррекционных блоков, я всегда говорю, почему мы не задумываемся над тем, что наши дети начинают работать 25 лет? А когда им уже не хочется работать. Мы говорим, вот закончишь школу, поступишь в институт, вот еще институт закончишь, а потом пойдешь на работу.
Нет, потом еще сходишь в аспирантуру.
Да. А в аспирантуру, да, в аспирантуру еще. А потом будешь работать, еще наработаешься, успеешь. И, в общем-то, таких резидентов себе выращиваем.
Да, очень многие говорят, что мальчики, да, которые, вот, мне прям рассказывала, у нас была руководитель Центра страны живых, она говорит, вот звонят, говорит, здравствуйте, мальчика примите на реабилитацию. А вы кто? Вы мама, да, мама. А мальчику сколько? 28. Она говорит, я думаю, господи, какой мальчик. Мальчик, 28 лет, на нем пахать надо. А он все мама, мама, мальчик. То есть, да? Понятно, что для родителей всегда ребенок будет ребенком, да, для мамы с папой. Но вот очень важный вот этот вот переход, раньше которым в жесткой форме существовала армия, раньше я имею в виду в жесткой форме, потому что четко всех 18 забирали. Все. То есть было понятно, если тебе 18 лет, значит, ты пойдешь, сходишь в армию, значит, ты уже вернешься мужчиной, да, отдавший свой долг государству. И дальше ты будешь выстраивать свою жизнь, руководствуясь тем, что ты уже взрослый мужчина, ответственный и так дальше. Да? Сейчас эта черта размыта или для многих ее вообще не существует. Ну, многие там пытаются откосить от армии, либо родителям говорят, что ты, что ты, да никакой армии, нет. И нет вот этой вот инициации, по сути. Нет. И ребенок, он продолжает быть ребенком, живя в семье родителей. Он не готов шагнуть вперед, он не готов принимать решения, он не готов нести ответственность, он не готов нести ответственность не только за другого человека, женившись там или выйдя, а и за себя самого. Мне кажется, подталкиваем этим самым детей очень часто к тому, что они имеют право, как они считают, экспериментировать дальше в своей жизни. И тут появляется алкоголь, тут появляются наркотики, и вот эти эксперименты заходят вот так вот.
Это не про мальчиков, а про девочек.
Про девочек,
да. Чем должна заниматься девочка, да.
Как вообще считают, чем раньше ты девочку выдашь замуж, тем лучше. Мое такое убеждение. Вышедшая замуж в 17,5 лет, мое убеждение. То есть она не успеет, как бы, да, набраться ничего плохого. Она уже будет в молодом возрасте ориентироваться на своего мужа и выстраивать, хочешь или не хочешь, взаимоотношения. А когда сейчас моя подруга в 36 лет собралась замуж, да, и говорит, слушай, так это ж вот он там, я так вот приехала, а он там, у него и носки валяются, это ж надо вот все это так организовать, а у меня так все чисто, а вот может мы с ним так будем жить, что он у себя, я у себя, тогда. Я говорю, слушай, дорогая, какой замуж-то тебе? Понимаете, мы, уже когда ты, прожив жизнь, являешься эгоистом, неспособным терпеть, неспособным менять себя там и не желающим это делать. Вот тут вопрос. Если это касается в большей степени девочек.
Я думаю, что и мальчики, и девочки на сегодняшний день вообще в семье не ставится задача приучения к труду. То есть сохранить вот это вот, понимаете, как мы сохраняем здоровье, так же мы должны сохранить навыки к труду. Родители эту задачу не ставят, а ведь это очень сложно. Уроки труда в школе, на которые раньше мы бежали, да, мы бежали, мы шили себе платья, юбки, пироги пекли, там эти, не знаю,
да.
А мальчики там колотили
табуретки.
Да, ну, табуретки, кто что, но это были самые лучшие уроки, да.
Пятерки все
вот,
были, да.
Пятерки были. Мы шли собирать металлолом. То есть у нас была выстроена система привития навыков труда. Вот это уже со школы. А сейчас это отсутствует, потому что если школа вдруг, не дай бог, выведет детей на работы по уборке территории, да, родители сразу говорят, А почему вы нас заранее не предупредили?
Да, почему? Ну, ладно, это самое слабое, наверное, что они говорят. Они говорят, что вы эксплуатируете детский труд нещадно.
Но вопрос в том, что когда мы создаем профилактические программы, мы должны обязательно это предусмотреть. Мы должны предусмотреть в профилактической программе вот этот труд, да, что ребенок должен в этой программе знать, что он обязан трудиться, у него есть свои обязанности. И это потом может в какую-то профессию выйти, да, то, что он научится, то, что ему дадим, чего мы его научим. Это есть и в профилактических программах для здоровых детей, и это обязательно должно быть для больных детей. И обязательно в той и другой программе, что мы говорим, окружение. Да? Мы хотим ребенка вывести из семьи, а он не выталкивается. Он не идет из семьи, потому что там ему хорошо, его там понимают, как только он выходит.
Он возвращается с чужим миром.
Вот. И он не понимает, почему его не принимают его сверстники, да, почему его не понимают в школе, почему его не принимают на улице. И он начинает себя ломать и становится, соответственно, приспосабливаться к требованиям той среды. Как правило, это не лучшее требование-то. Это не лучшие требования, это жесткие требования. Человек ломается и сразу становится опасным для его здоровья. И я всегда, вот вы говорите про армию, когда приходит папа с сыном и говорит, вы знаете, он боится идти в армию. Он четко говорит симптом. Мой ребенок боится идти в армию. Как врач-психиатр я, наверное, должна обследовать этого молодого человека и понять, что за страх сидит у него внутри, да, что он боится идти в армию. И не все так просто даже говорить. Мы обязаны воспитывать чувство патриотизма. Это как бы духовная составляющая любой программы. Мы должны воспитывать любовь к родине, защищать родину. Мы должны защищать свою семью. Это культурные ценности, историческое наследие. Ну, что хотите. Это должно быть как в реабилитационной программе, так и в профилактической программе. Вот если такие программы будут создаваться, да, комплексные, вот, где все будет учитываться, тогда мы увидим и результат. Мы увидим, что ребенок не захочет алкоголизироваться, он не захочет выходить вот из этой программы, он захочет быть именно в этой жизни. Так, как мы ее запрограммируем. Так, его жизнь запрограммируем, а он его, эту жизнь будет воспринимать, эту программу. И таких программ очень мало. Очень мало.
Согласна с вами.
Вот. Но если у ребенка появляется шанс попасть в такую программу, я знаю, что результаты потрясающие. Просто потрясающие. Вы сами создавали такие программы, Юлия, я знаю результаты вашей программы. Это дети, которые не алкоголизируются. В отношении курения 50-50, так будем говорить, там есть. Но девочки четко не стремятся к тому, что практически 100% отказ от курения. И не наркотизируются. А наркотизация падает.
Но для них снижать, программа, да, для многих, да, явилась профориентирующей программой.
Да, да,
и мы приглашали к нам в студию выпускников, да, первых выпускников программы, конечно, добровольной молодежной дружины. Алина стала руководителем Центра реабилитации наркозависимых, ведущим психологом. У нас приходил Владимир. Он сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Ну, как раз, вот как вы говорили, что в этой программе, да, дети лидеры, да, они умеют...
Ну, они активны, сами по себе, да, они активны.
Но они же не приходили такими.
Ну, да, но у них были задатки.
Про задатки не могу сказать, потому что не было вступительной части, да, оценки, да, каких мы детей брали. Я просто могу сказать вам по одной цифре, которую мы проводили тестирование перед программой. И когда мы вышли на цифру, что число потребителей наркотических действующих веществ среди подростков, участников программы, на первом этапе 73% неупотребляющих, да, а 37% это те, кто попробовал, и они пришли на программу. Это вот даже вот никак, ни с какими цифрами не сходится, да? То есть они откровенно написали в своих анкетах, что 27 человек уже все там попробовали, дошли до наркотически действующих веществ, да? А когда они вышли из программы, там есть этапы, да, есть определенные блоки, да, вышли, а там 100% отказ от курения, да, там у девочек. У мальчиков 98%, да, отказ от курения там. Наркотизация фактически там, насколько я помню, 90%, да. То есть это очень важно. И мы видим эти результаты, мы не только видим по анкетам, а мы видим на практике, что эти дети получают профессию. У них появляется социальная какая-то активная жизнь. Они хотят помогать.
Они... Мы тоже проводили интересное анкетирование, да, не только с вашими детьми, а вообще в программе «Добровольная молодежная дружина». И мы, значит, проводили анкетирование тех, кто пришел к нам на программу, в вопросе, а кем бы вы хотели бы быть. И очень многие писали профессии, которые соответствуют среднему специальному профессиональному образованию. То есть повар, автомеханик, автослесарь, электрик, да, то есть вот парикмахер, девочки писали. И мы проводили такое же исследование по выходу из программы, то есть тот же вопрос, и отвечали ребята так: наркополицейский, врач, журналист, социальный работник, нарколог, психолог, то есть за два года, помимо того, что выросла самооценка, дети определились в какой-то степени. Конечно, понятно, что они не 100% там стали теми, кто мечтали бы быть, да, но во всяком случае процентов 60-70 ребят действительно сейчас стали социальными работниками, специалистами в социальной сфере различными, врачами, наркополицейскими, сотрудниками МВД. Действительно, это так, и я знаю очень многих, кто остался в теме, кто продолжает помогать, кто обучает, кто пишет об этом. То есть, действительно, ребята, вот для них это явилось в большей степени профориентирующей программой, конечно.
Но самое главное, они сами не стали это...
Конечно.
Они же сами не стали зависимы, понимаете?
Татьяна Евгеньевна, у меня к вам еще один, знаете, какой вопрос. Изучая вообще вот тему профилактики, изучая тему в самых разных ее аспектах, я вышла на международный опыт, на опыт европейских стран, на опыт Соединенных Штатов Америки. И во многих странах я вижу такую тенденцию, что профилактика начинает заниматься еще с беременной женщиной. И беременная женщина сдает некие тесты, где ей определяют, что этот ребенок, который находится у нее внутри, он, значит, склонен к употреблению, там, например, алкоголя. Или он склонен к употреблению наркотиков. И повторно его тестируют уже в младенческом возрасте, тоже по анализам биологических жидкостей. И тоже там подтверждают, либо там уменьшают процент вероятности вовлечения. То есть уже как бы говорят: так, мама, папа, у вас ребенок может стать там алкоголиком, или ваш ребенок склонен к тому, чтобы он будет там наркоманом. Будьте добры, внимательно смотрите там, да. Дальше включается детский сад. И ответственное отношение к здоровью преподают в теме детского сада. Дальше включается базовая школа. И, ну, понятно, в саду не говорят о наркотиках, говорят об ответственном отношении. Дальше включается базовая школа, и тоже в младших классах пока как в большей степени говорят об отношениях, о межличностных взаимоотношениях. И уже в колледже появляется тема наркотиков, появляется тема вот такая, и вот все время профилактика. То есть, вот, например, Соединенные Штаты тратят огромные средства именно на профилактику. 10 миллионов долларов в год тратится только на профилактические программы. Это бюджеты, мы не говорим о внебюджетных средствах, которые там и спорт, и, да, и знаменитые люди, и так дальше, и тому подобное. У нас тратится 50 копеек на ребенка в масштабе страны на профилактические программы. Так вот, вопрос, как вы думаете, вот правильно ли идти тем путем, по которому идут страны, где наркотики появились немного раньше в обществе, ну, как я имею в виду раньше, то есть как проблема, раньше в обществе, чем все-таки в нашей стране, потому что вот период Советского Союза и закрытые границы, они многим тормозили появление такого активной наркотизации населения. Вот правильно, может быть, надо идти вот их опытом пользоваться, а мы все ждем чего-то, изобретаем велосипеды.
Опыт нужно использовать, но мы всегда говорим так, что под опыт должны быть ресурсы кадровые, финансовые, социальная структура должна быть. Потому что принесем мы этот опыт, а что дальше мы будем с ним делать, когда у нас нет кадров, нет финансов, нет фактически ничего для того, чтобы этот опыт вообще в нашу жизнь адаптировать. Кадровый голод в нашей области – это точно. Я знаю, других, наверное, точно так же могут сказать. Потому что заниматься профилактикой даже врачи, психиатры, наркологи, может быть, и хотят, но для этого им тоже надо где-то подучиться. Им тоже надо что-то дать в системе обучения студентов. Нужно дать, как нужно организовать там профилактику среди детей и подростков. Должен быть какой-то опыт, да, и свой, и зарубежный, как вы хотите. То есть нужно это показать.
Вас этому не учили? Я думала, вы этому учат в медицинских вузах. И
нет.
Вы пришли и сейчас начали заниматься профилактикой.
У меня отдельная история по отношению к профилактике, потому что я хотела вообще быть педагогом. Я поступала не в медицинский институт, но получилось совершенно наоборот, и вот это, наверное, такое оттуда идущее желание, да, вот так детям, оно вот все время меня возвращает в своей специальности, тоже возвращает к детям. И, конечно, профилактика даже среди детей, она более благодарная работа для меня. Лично для меня внутреннее ощущение, понимаете, более благодарное. Потому что даже если это больной ребенок, если ты правильно выстроил все отношения или программы, этот ребенок будет благодарен. Он все равно будет благодарен. Это благодарность вот этого ребенка, который болен, который, может быть, уже инвалид, да, но ты сам добился вот своих результатов. Вот, да, ты добился, и ты получаешь совершенно другое ощущение вот, в своей профессии. Врач-психиатр-нарколог у нас не так много, наверное, в стране тоже не все идут психиатры-наркологи. Это вот разделение психиатрии с наркологией, это тоже неправильно. Потому что мы всегда были в структуре психиатрии. И я думаю, что профессия психиатра-нарколога, она соединяет эти два понятия – нарколог и психиатр. Поэтому что из опыта взять? Что нужно взять оттуда? Все у нас есть, понимаете? У нас есть все свое, и очень хорошее есть. Да, у нас есть медико-генетические консультации у нас были, но сейчас сделали в наркологии. Пожалуйста, сейчас можно идти в медико-генетическую консультацию и проводить исследования. Но вопрос в том, что мы не приучены, вернее, у нас даже мысли не возникают. Если мы хотим ребенка в семье, да?
Вот если... У нас мысли не возникают, да. Идти в какую-либо лабораторию.
Консультацию. Мы хотим ребенка в семье.
Наоборот, мы не хотим ходить в лабораторию и чего-то там исследовать.
Мы знаем, что мы хотим ребенка. Мы знаем даже, что и папа-то пьет.
И дед-то пил.
И вот. И все равно мы идем, рожаем, и этого ребенка приносим домой, и думаем. И даже не думаем о том, что он станет алкоголиком. Может быть, надо призывать к тому, чтобы родители все-таки обращали на это внимание, но не таким способом, да, как у нас делают. В 15 лет ребенок уже пришел выпивший, тогда он вспомнил, что и папа пил, и дедушка пил, да. А все-таки на всем протяжении развития ребенка постараться дать ему какие-то защитные знания. Ведь почему, вот я сегодня у вас, да, здесь, в этой студии, потому что как вы скажете ребенку, неверующему ребенку, что нельзя воровать? Как? Как вы могли
объяснить? Ну, неверующему ребенку можно сказать, вот тебя поймают,
да,
посадят в тюрьму,
да,
тебя накажут, да, вот таким вот образом.
Но он все равно не поймает.
Или забьют.
Он все равно.
Но он всегда будет думать, а меня не поймают. Я такой умный, меня не поймают.
А если все-таки в семье существует, да, семья воцерковленная, то и не надо объяснять. В принципе, да? Человек считает заповедь, да?
Да, с детства просто существует понятие, да, вот заповеди, да, Божьих, заповедь. Не воруй.
Да. Да. И ребенок все понимает сразу. Ему сказали, не воруй.
Семья он вырос, он взращен в этих традициях, да?
Вот. Я просто и хочу сказать, что если сейчас это возможно использовать в своей семье, но нет денег вот на дополнительных учителей, там, еще что-то, но нет средств, вот, что-то дать ребенку, сходи в храм. Там есть кружки, там есть все, там есть школы. Твоего ребенка и обучат, и научат. Все есть.
Но это тоже, понимаете, такая внутренняя борьба со своей ленью. Это вы сейчас уже говорите об ответственном родительстве. Мы говорим уже о тех людях, которые ответственно относятся к тому, что вот они родили ребенка, и они будут за него перед Богом отвечать. Основная масса людей, к сожалению, да, даже будучи более-менее воцерковлен, ну так, в принципе, посещающие иногда, так скажем, храм, они забывают об ответственности перед Богом за своих детей. Забывают, или не думают, или не знают. И получается, что очень мало у нас вот этого ответственного родительства, когда мама там с папой готовы будут там общаться со своим ребенком. Не просто его обувать, одевать, а разговаривать с ним, интересоваться его мнением или давать ему какую-то вот информацию. Да? Мы забываем о жертвенной любви к своим детям. Почему забываем? Да потому что это трудно. Можно это об этом красиво говорить, но это трудно. Это надо на час раньше вставать или на 2 часа позже ложиться. Это надо в семье там останавливаться на бегу и, выключая сотовый телефон, разговаривать со своими детьми о жизни, формируя у них представление о дружбе, о любви, о чести, о достоинстве, о всем том, что сейчас руководители реабилитационных центров говорят, что не сформировано у детей, которые поступают на реабилитацию. А у детей, которые не поступают на реабилитацию, что сформировано?
Я про то и хочу сказать, что это тоже проблема, которая, вот я считаю, что это тоже наша задача, да, Центра наркологической помощи детям, чтобы это увидеть, да, и постараться в своих программах дать. Потому что мы понимаем, что родители что-то не успеют. Они что-то не успеют. Поэтому это важно в программы обязательно включать. Мы сказали с вами еще одной составляющей, да, духовной составляющей, которая обязательно должна быть в программе. Как она будет выстроена, это уже задача руководителя. Но она должна быть обязательно. В профилактике быть. Я повернусь к тому, что родители – это тоже та категория. Население, может, население или та часть, да, группа, которая должна обязательно вот быть в поле зрения Центра наркологической помощи детям. Но это не наша задача, мы не должны их лечить, да. Мы должны содействовать объединению усилий наиболее жаждущих, да, родителей все-таки вот нести ответственность за своих детей. И если такие родители появляются, стараться объединять их, да, и, в общем-то, дать возможность им реализовать вот свои идеи, да, там, в отношении обучения там родителей, консультирования родителей. Очень, ну, вот я знаю, общественная организация есть такая, родительский комитет, да, общественная организация. У нас на территории существует организация общественная, родители против наркотиков. В этом году 10 лет уже исполнилось. Вот как раз они занимаются составлением программ для родителей. У них есть программа «Солнечный лучик», для беременных, вынашивающих там мам, да, вот мы вместе с ними эту программу делали. У них есть программа «Школа родительской любви», тоже отдельная программа, тоже участвуешь в создании этой программы. То есть вот как раз я думаю, что я ответила на ваш вопрос, как это ответственное такое родительство, да, можно вписать в деятельность центра, как воспитывать вот, родителей, через общественность, вот, через формирование таких общественных организаций.
Да, но это надо быть в первую очередь самому небезразличным человеком. То есть в первую очередь, чтобы вот вы, Татьяна Евгеньевна, попали небезразличная, такая активная, которая вот организовывает, консолидирует, сплачивает. И вокруг получается, что есть такие люди, то есть как говорят, что тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причину. Вот это как раз, наверное, про психиатрию с наркологией, когда слышишь, что «ой, да нет», «Ой, да мы не можем, а мы не обязаны со стороны врачей». Или когда слышишь вот как бы, да, вот всю эту критику, которая выливается сейчас и на наркологию, и на психиатрию, ну, на психиатрию в меньшей степени, я имею в виду связанную с наркологией, да, когда рассуждают о том, что все как плохо, и совершенно не предлагают ничего другого. Я вам очень желаю и надеюсь на то, что вот та программа, которую вы реализуете, и тот ваш опыт многолетний, он выльется в то, что будет внедряться на территориях других субъектов Российской Федерации. Предлагаю вам приглашать к себе, обучать раз уж пока нет такой возможности централизованно принимать.
Сейчас есть партнерское соглашение с Институтом социальной педагогики РАО. Мы участвуем в пилотном проекте по предоставлению возможности родителям получить второе высшее образование бесплатно по специальности социальный педагог семейного дела.
Вот, прекрасно, замечательно. У нас сегодня в гостях была главный нарколог Орехово-Зуевского района, заместитель главного врача психиатрической областной больницы номер 8, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель Центра наркологической помощи детям Шурыгина Татьяна Евгеньевна. Мы поднимали серьезнейшую проблему профилактику зависимого поведения и рассуждали сегодня со всех аспектов и со всех точек зрения именно об этом. Я напомню нашим радиослушателям о том, что присылайте свое мнение, свои вопросы, может быть, Татьяне Евгеньевне, на электронный адрес 624-91-70@mail.ru. Также можно присылать смс-сообщение на 5522, короткий номер, и дальше написать обязательно надо слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел в текст вашего вопроса. Мы обязательно все передадим Татьяне Евгеньевне и разместим ответы на сайте «Радонеж». Спасибо и до свидания.
Спасибо всем.
До свидания. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Это программа «Рай истинный и ложный». Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!